Добрый вечер всем вам. У нас сегодня замечательное время, и то, о чем мы будем сегодня говорить, очень будет полезным, я надеюсь, для всех вас, потому что это было огромным благословением для меня. То, о чем мы будем сегодня говорить, оно звучало однажды где-то во время одной из наших конференций, но я знаю, что кто-то из вас не смог быть, и это было сказано, может быть, вскользь. Тема моей сегодняшней проповеди – «Семейное поклонение, ценное вложение». Семейное поклонение, ценное вложение. Я недавно встретил одну очень интересную статью. Она меня привлекла не столько содержанием, сколько названием. Бывают иногда такие catchy phrases, когда автор хочет поймать интерес и внимание читателя, и он это очень удачно в этот раз сделал. В этом названии автор показывает уже ценность, в которую он верит, и предлагает в одном названии уже советы, которым нужно следовать или которым последуют некоторые люди. Называется статья следующим образом: 120 movies you need to watch before you die. 120 фильмов, которые вам нужно посмотреть до того, когда вы умрете. И я немножко посмотрел эти фильмы, очень неплохие фильмы, исторические, такие художественные фильмы, не имеют никакой грязи. Нормальные фильмы, но меня привлекла эта фраза или название, потому что этот автор дает намек. Он дает намек, куда вложить нужно время before you die. Куда нужно вложить наше время больше всего, на что нужно обратить внимание. Хотя, говоря о лете, началось лето, и вы, наверное, если вы дружите с компьютером, вы, наверное, открываете, может быть, разные странички, которые говорят «How to spend your summer time?» – «Как провести свое лето?» «Какие книги нужно прочитать?» «Какие не стоит читать?» «Что нужно?» «Куда можно поехать?» «Сколько можно приобрести?» «Какую одежду носить?» «Какую не носить?» и так далее. То есть везде, по всему миру, во всех средствах массовой информации нам советуют, что нужно куда вложить, куда нужно вложить наши деньги, куда нужно вложить наше время, куда нужно вложить всю нашу энергию и так далее. Я думаю, что нам сегодня нужно, друзья, посмотреть не только на лето, а посмотреть на свою жизнь. И продолжая вообще ту тему, о которой мы говорим этот последний месяц, я хотел бы еще раз сегодня ваше внимание обратить на тот важный элемент, составную нашей всей жизни, которая сводится к этим двум словам – семейное поклонение. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на этот концепт. В первую очередь родители, бабушки, дедушки, все, кто здесь есть сегодня, даже дети, если есть, они должны услышать и понимать, и увидеть это в нашей жизни, в жизни родителей. Семейное поклонение должно быть очень ценным и важным вложением. Из всех дел, которыми можем мы заниматься, одно стоит нашего внимания сегодня – это время нашего семейного поклонения. Эта сфера, пожалуй, так же бедна и скудна, как сфера нашего личного преклонения перед Богом, нашей личной молитвы, нашего личного пения, поклонения через не только молитвы, но и в посте, и разные другие духовные дисциплины, которые нам необходимы. Я знаю, что вопрос молитвы, если мы возьмем только этот аспект нашей жизни, он всегда требует напоминания, улучшения, углубления, он всегда требует анализа с нашей стороны, новой посвященности, новой глубины. Но когда мы говорим о семейном поклонении, оно является прямо пропорциональным результатом того, каким образом происходит личное поклонение. И учитывая свою слабость в этом вопросе и вашу, друзья, потому что мы все одинаковы в этом вопросе, учитывая вашу слабость в большинстве, я предполагаю, что и личное поклонение, и семейное поклонение нуждаются сегодня в новом анализе, в новом подходе, в новой посвященности. Это моя молитва, мое желание сегодня. Так, я хочу говорить сегодня, друзья, о том, чтобы мы лучше начали практиковать, кто практикует семейное поклонение, чтобы мы могли еще раз увидеть, в чем его суть, какая задача. Но те, кто его вообще не делают, я хочу сегодня, друзья, попросить вас, чтобы вы серьезным образом посмотрели на эту часть вашей жизни и сделали серьезные, коренные изменения сегодня же на этом собрании. Это была моя молитва, это мое желание сегодня, это цель моей проповеди. Еще раз воскресить в нашем осознании, в нашем понимании суть, серьезность, стратегичность и важность семейного поклонения для тех, кто его не делает, кто им игнорирует, и помочь тем еще больше, которые делают это, помочь это делать более серьезно. Почему это нужно делать? Мы с вами посмотрим на несколько важных аспектов. И я хотел бы в первую очередь начать именно с текста, который больше всего, наверное, говорит нам о важности поклонения, как личного, так и корпоративного или нашего общего поклонения. И этот текст, друзья, он говорит и о нашем семейном поклонении. Если мы используем принципы этого текста, их можно использовать как в нашем общем поклонении, так и в семейном. Давайте мы прочитаем этот текст. Колоссянам 3 глава, с 12 стиха по 17. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам. Мы читали первых 10 стихов. Я хотел бы прочитать с 12 по 17. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны», или «be thankful» в английском переводе. Я хочу здесь остановиться буквально на минутку. Вот эти несколько текстов, друзья, они являются прямым выражением того, что произошло в нашей жизни. Помните, вначале мы сегодня читали о том, что Бог воскресил нас, в Нем Он посадил на небесах, Он сделал нас своими, Он призывает нас к тому, чтобы мы думали о горнем, и теперь Он приходит в нашу жизнь и говорит: смотрите, жизнь Христа, она обязательно будет выражаться в наших отношениях друг к другу. И я хочу теперь перенести это в контекст семьи, родители, дети, муж и жена. В данном случае речь идет об отношениях, как атмосфере, отношения, которые создают теплоту или атмосферу в семье. И мы видим, апостол Павел здесь очень ярко, очень ясно говорит о том, что каждый из нас, муж, жена, дети, родители, мы должны быть наполнены этим желанием проявить милосердие, проявить доброту, проявить смиренномудрие, кротость, долготерпение, вооружиться в любовь. И этим самым он показывает условия для поклонения, о котором он говорит позже. Смотрите, что он позже говорит, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И затем знакомые для вас уже фразы, которые говорят о нашем не только общении на собрании, но и семейном поклонении, где только появляются двое или трое верующих людей или собираются для этой цели. Вот что они должны делать. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте, вразумляйте друг друга». Это вторая фраза. И третья фраза. «Псалмами, словословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Он говорит о поклонении, аспекты поклонения. Еще раз, чтобы вы увидели flow of thought, чтобы вы увидели, каким образом развивает апостол Павел мысль. Он говорит, что поскольку вы теперь Божьи, поскольку вы Христовые, воскресли с Ним, умерли для греха, теперь, говорит, проявляйте Божий плод, плод Духа, этим самым стройте отношения друг с другом, где есть благость, кротость, милосердие, любовь, и затем поклонение, оно и будет иметь на самом деле смысл, оно будет иметь эффект, оно будет иметь определенный результат. И 17 стих он заканчивает и говорит о мотивации. Все, что вы делаете, делайте с одной только мотивацией. Прославляйте во всем Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Еще раз, если вы посмотрите на три очень важных аспекта. Атмосфера, которая создается отношениями, которые исходят из нашей жизни во Христе. Затем второе – поклонение. Аспекты поклонения. Мы видим здесь Слово Божие, там есть чтение, наставление, затем пение, затем молитва, когда речь идет о благодарности Богу, речь идет о молитве, и затем он говорит о мотивации всего. Если вы внимательно посмотрите, этого достаточно, чтобы правильно построить семейное поклонение дома. Все начинается с отношений, затем должно быть писание, ясное учение, затем должно быть пение, благодарность Господу, выраженная в молитве, и все это делать с одной мотивацией, чтобы прославился Бог, ни для чего другого. Кстати, он дальше продолжает, говорит, жены, мужья, дети, каждый в свою очередь ответственный в том, чтобы эти отношения строить. Вот, отталкиваясь от этого текста, друзья, я хочу еще раз напомнить о том, что он не только дает нам ответ, он вскрывает в первую очередь проблему. Проблему, которую вскрывает этот текст, я назвал ее вакуум. Вакуум семейного поклонения. Как бы мы сегодня ни оправдывались, как бы мы сегодня ни искали довода в противоположную сторону, никто из нас сегодня, наверное, не может похвалиться, что мы это делаем постоянно, регулярно и так, как действительно это нужно делать. Вакуум семейного поклонения сегодня является одной из печальных характеристик церкви, которая состоит из семей, которые, возможно, со временем или потеряли вкус семейного поклонения, или никогда так и не испытали его в своей жизни. И поэтому я хочу ответить на вопрос, почему сегодня семейное поклонение не популярно, почему оно вообще даже в некоторых семьях отсутствует. Семейное поклонение является одним из самых важных инструментов влияния. Согласно этого текста, который мы читаем, апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы наставляли друг друга, вразумляли, то есть чтобы мы оказывали благородное, благодатное влияние друг на друга. Но поскольку это отсутствовало, или оно было размытым, или неясным, апостол Павел конкретно настаивает на этом. Он говорит о том, что это необходимо. Этим самым он вскрывает вакуум поклонения, которое было в церкви, и, конечно же, вакуум поклонения, которое не происходит в семье. На это есть самые разные причины. Здесь в первую очередь я хочу подчеркнуть мужскую пассивность мужчин, слабое лидерство, неопытность, непонимание, стеснительность и другие. Но я хотел бы озвучить реальные причины, которые сегодня говорят люди и которые сам иногда я сам себе говорю или я слышу от других родителей. Люди говорят иногда: «У меня нет времени». У меня нет времени на то, чтобы это делать регулярно и постоянно. И если у вас нет времени, значит, это не стало приоритетным для вас. Все остальное приоритетное, это не стало еще приоритетом. Наблюдается вакуум. Второе. Иногда люди или родители говорят, особенно отцы, они говорят: «Я не знаю как. Мои родители или я из неверующей семьи, мои родители этого не делали. Я не знаю, как делать семейное поклонение». Это не дает причины или основания для оправдания, чтобы его не делать. Создается вакуум, очень большая пробоина в семейной жизни. Некоторые родители говорят: «Я хочу, но не знаю, о чем говорить». Я начинаю говорить, мы открываем Библию вроде бы, мы прочитали ее, и я дальше все, у меня закрыты уста, я не знаю, о чем говорить. Это еще связано с тем, что люди говорят: «Я не знаю, как изучать Писание». И хочу еще раз напомнить о том, что у нас буквально в субботу недавно Дима Жеребненко проводил этот семинар для членов церкви «Как изучать Библию». И я очень был рад, что там было очень много людей, но был очень опечален, что там не было много людей, которые хотел бы там увидеть. Именно отцы должны были в первую очередь быть там для того, чтобы знать, как изучать Библию, потому что Бог на меня возлагает как отца и на вас, родители, возлагает в первую очередь перенести истину из одного поколения в другое. Это не забота, не работа пастора или учителя воскресной школы. Это моя ответственность. Что я хочу этим сказать? У нас есть очень много разных возможностей, чтобы каждый мужчина, каждый член церкви мог изучать самостоятельно Библию, и к этому нужно стремиться, друзья. У меня нет сегодня, это не моя цель, давать или объяснять, каким образом изучать Библию, но я хочу вам сказать, что есть возможность, и оправдываться этим нет смысла. У нас есть очень много разных инструментов, возможностей, чтобы изучать. Кстати, подойдите к Диме, попросите у него этот материал, если вы не были, наметьте встречу с ним один на один, и я думаю, он с удовольствием, он просыпается, сколько, Дима, в 3:30, в 4, я всегда люблю подчеркнуть это, он в 4 утра просыпается, у него есть время с утра. До работы вашей, если вы действительно хотите научиться читать Библию, изучать ее, это тот человек, который может помочь. Вы можете обратиться ко мне, но я не в 4 встаю, я немножко позже. Вы потом подойдите ко мне, я вам скажу, когда. Итак, по очереди вы можете найти тех людей, которые могут вам помочь изучать Библию. У вас нет права сегодня родители говорить, что я не знаю как, не знаю о чем говорить. Некоторые родители говорят: «Я пробовал, у меня не получается», или «Я не считаю это необходимым, моим детям хватит воскресного собрания или воскресной школы». Некоторые родители так думают. Может быть, они не говорят вслух, но они оправдываются тем или успокаиваются тем, что их дети в хорошей воскресной школе, там, где очень хороший пастырь учит и может объяснить очень хорошо. Друзья, я хочу еще раз, родители, вас предупредить о том, что это очень опасное ложное спокойствие. И вам нельзя успокаиваться над этим. Вы создаете вакуум, который лежит грузом на ваших плечах. Вы создаете вакуум, если вы не изучаете сами лично Слово Божие и не говорите его детям. Если они не слышат это от вас. Некоторые родители говорят: «Мои родители замучили меня своими молитвами в детстве. Их сектантство просто меня замучило, и я не хочу повторять этого». Молитва и семейное поклонение не является чем-то фарисейским. Оно не является какой-то обузой, и поэтому мы сегодня должны говорить об этом. Иногда родители говорят: «Я не хочу сделать своих детей фарисеями. Вырастут, сами выберут». Иногда родители у меня спрашивают: «Что делать, когда дети не хотят молиться? Им только 2 годика, 3 годика. Они уперлись, они не хотят молиться». Иногда это в 10 лет происходит. Что делать, когда они не хотят, когда они выражают какое-то недовольство, или сразу спать им хочется, или лень и так далее? Это те факторы, которые говорят еще раз о том, что, возможно, в первую очередь папы не создают отношения, атмосферы в семье для того, чтобы это учение передавать. Возможно, сами не живут, не создают той температуры, которая необходима для лабораторной этой работы над душой ребенка. На это могут быть много разных причин, но родители не имеют права оправдываться подобными вещами. Дети маленькие, они еще не понимают. Или дети очень разные по возрасту. Одному 2 годика, другому уже 22. Как бы там ни было, друзья, это не может быть оправданием. Семейное поклонение сегодня нуждается в реформации, оно нуждается в обновлении, оно нуждается в восстановлении, оно нуждается в том, чтобы родители, в частности отцы, ясно понимали, что эта ответственность возложена на них, и они должны это делать с радостью, должны это делать зрелым образом, должны это делать так, как мы сегодня будем говорить. Но я хотел бы, чтобы мы увидели сегодня еще раз вакуум, который сегодня есть в церквях, вакуум, который сегодня есть в семьях, отсутствие или слабое, пассивное семейное поклонение – это в первую очередь ответственность пап. Нам нужно поговорить теперь о важности семейного поклонения. Почему именно семейное поклонение? Почему личного недостаточно? И почему церковного недостаточно? Почему должно быть семейное поклонение? Я хочу сделать несколько очень важных утверждений, друзья. В первую очередь, семья была создана для того, чтобы стать местом поклонения Богу. Библия ясно говорит нам о том, что мы, как семья, каждая семья, она является Божьим инструментом. Бог сотворил человека, чтобы тот поклонялся Богу. Чтобы каждый человек поклонялся Богу. Это суть нашего бытия. Каждое действие, оно выражает мое поклонение. Мы об этом не раз уже слышали, но мы должны понимать, все, что мы делаем, является выражением нашего поклонения или Богу, или себе. Мы или поклоняемся Богу, или поклоняемся себе. Где бы это ни было, даже в собрании, может быть, кстати. Это может быть, конечно, и в семье. Но Библия подчеркивает, что всю историю человечества, даже можно было бы назвать таким образом, она является историей семейного поклонения. Я хочу вам привести несколько примеров. Возьмите Адама. Адам был создан поклонником, и он поклонялся во всем, что он делал. Даже когда он не послушался, он поклонялся, только теперь не Богу, а себе. Так вот, его влияние на его детей выразилось в семейном поклонении. Так что мы видим, Каин поклонился Богу, или пытался поклониться Богу, и Авель поклонялся Богу. Мы видим, что эффект его воспитания, он был как раз в том, что он сделал с Каином и с Авелем. Опять, мы не находим в Библии ясной связи, но Каин и Авель были первыми сыновьями Адама. И Адам, естественно, рассказывал Авелю и Каину о том, что произошло в раю, о том, что Бог сделал, как Он одел их и так далее. То есть поклонение было сутью их жизни. Поклонение – это то, к чему постоянно Бог призывает каждого человека. Возьмите Ноя. Вся его жизнь, она характеризуется, или можно назвать его жизнью поклонения. Когда Ной делал то, что повелевал ему Бог, Ной поклонялся Богу. Авраам, везде, где он останавливался, он строил жертвенник и весь дом, и затем сыновья были свидетелями поклонения Авраама Богу. Это было семейное поклонение. Если возьмете Моисея, Моисей учил весь народ израильский, как поклоняться не только в скинии, а как отцы должны были внушать своим детям, и прежде чем внушать им, они должны сами лично поклоняться, и затем каждый дом должен был стать местом поклонения Богу. Мы видим еще Иов, хороший, яркий пример поклонника в контексте семьи. Иисус Навин, заявление которого во время тотальной пассивности и холодности к Богу, заявление которого известно сегодня, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Мы видим, что поклонение было всегда семейным, в первую очередь, прежде чем оно было где-то общественным. Если семья не поклонялась Богу там, где она была, если лидер в семье не был предводителем в этом вопросе, тогда и общество страдало, и как израильское, так и церковное, или церковь страдает, и общество в целом страдает от этого. Важность семейного поклонения, мы видим, проявляется в том, что семья была создана именно для того, чтобы стать местом поклонения. Итак, семья является ареной Божьей славы. Семья является ареной Божьей славы. Все, что происходит в семье, оно должно было приносить Богу славу, как и все, что было сотворено Богом. Подумайте сами. Логически мы можем это увидеть в первых главах Бытия. Бог все сотворил и все определил как хорошо. Pleasing to God. Оно все приносило славу Божью. Но я хочу здесь отметить одну очень важную деталь, друзья. Семья на самом деле была самым превосходным инструментом прославления Божьей славы. Птицы, муравьи, горы, вся вселенная, звезды, солнце, законы, все движения всех разных галактик, все это приносило славу Богу. Но семья в тех отношениях, которые Бог сотворил их, она была наилучшим выражением, наибольшим, наиглубшим, наиболее глубоким выражением славы Богу. Семья была выражением или являлась ареной Божьей славы. Знаете почему? Именно потому, что Бог на самом деле является семейным Богом. Он открывается нам в Писании как триединый Бог. Три личности, они имеют гармонию, порядок, любовь, взаимоотношения, разговор, общение. Бог, триединый Бог, является примером для нас семьи. И семья являлась, прежде чем, даже чем был народ израильский и церковь, семья, именно семья, даже не один Адам, а семья являлась ареной Божьей славы. Она отображала Божью славу во взаимоотношениях, в том порядке, который Бог установил для мужа, для жены, в той динамике отношений, которые были между родителями и их детьми. Семья является ареной Божьей славы. И вот почему нам нужно говорить о семейном поклонении, и его нельзя пренебрегать. Второе. Семья является школой поклонения. Библия отмечает, что семья создана Богом как школа поклонения. Именно здесь, в контексте семьи, формируется поклонник. Поскольку грех все поломал, все сломал, даже суть поклонения он затмил в человеке, хотя, изменив его поклонение, он сделал его человекоцентричным, все равно Бог говорит о том, что семья является школой, где формируется сердце поклонника. Дети рождаются поклонниками, но именно в семье мы должны научить нашего ребенка, одного, второго и третьего, маленького или взрослого, учить его поклоняться Богу. Так вот, семья является этой школой поклонения. Ребенок учится поклоняться Богу всей жизнью, даже не в церкви, друзья, в первую очередь. Он учится поклоняться в контексте семьи, и затем сам факт семейного или наличие семейного поклонения имеет огромный эффект в формировании его как поклонника. Родители не просто учат своих детей, что Бога надо любить, они своей жизнью показывают, что Он любим, что Он самый любимый, что Он достоин всей любви, достоин восхищения, достоин всего нашего подчинения, всей нашей жизни. Именно здесь, друзья, в семье, наши дети учатся поклоняться Богу всей жизнью. Третье, семья является домашней церковью. Первые концепты библейского общего поклонения Богу появляются именно в семье. Наши дети часто могут не петь по той причине в церкви, потому что они дома не поют. Но именно дома, когда семейное поклонение, мы сегодня будем с вами говорить о том, из чего оно состоит, это несложно, но именно дома ребенок учится петь от всей души. Именно дома это происходит, когда он видит папу, который поет Богу, маму, которая восхищается Богу и не делает это как какой-то ритуал, а когда они видят, что родители их поют Богу и любят это делать. Вы понимаете, что очень опасно учить своих детей петь в церкви в то время, когда дома мы не делаем этого сами и не учим их петь. Петь с той целью, ради которой дано нам пение. Семья является домашней церковью. Здесь наши дети учатся выражать свою хвалу Богу. Здесь они учатся благоговеть перед истиной. Здесь, в семейном контексте, друзья, они учатся признавать авторитеты тех, кто учит, в контексте семьи, не в церкви. Дети часто, я не говорю это как аксиому, но дети часто балуются в церкви, потому что они балуются дома во время семейного поклонения, если оно есть. Еще одно. Семья является стержнем поклонения в поместной церкви. Здоровые церкви состоят из здоровых семей, где ясно очерчены библейские функции всей семьи, где ясно есть библейский порядок, где есть библейское лидерство мужа, его пастырство, его священство в семье, где есть библейское послушание жены и где есть единство в том, чтобы детей учить послушанию. Пуритане очень серьезно относились к семейному поклонению. Они даже поднимали вопрос до отлучения. То есть, если лидер в семье не проводил эффективно или вообще не проводил семейного поклонения, вопрос поднимался даже до отлучения. Потому что его лидерство проверялось не в церкви в первую очередь и не его активностью в церкви, а тем, что он делает дома. Состояние семейного поклонения во многом определяет духовное развитие ребенка и состояние всей семьи. Состояние всей семьи. Здоровые церкви, они состоят из здоровых семей. Слабые духовные семьи будут ослаблять влиятельность церкви в этом мире. Вот почему важность семейного поклонения сегодня неоспорима. Почему я хочу, друзья, чтобы мы слышали сегодня о вакууме, чтобы мы посмотрели, что там нужно еще нам меняться во многом, серьезнее нужно относиться к семейному поклонению. А второе, нам нужно понять важность семейного поклонения. Оно незаменимо церковным поклонением или моим личным поклонением. Как я уже говорил, я встречаю сегодня отцов, которые стесняются своих жен и своих детей, когда они молятся, когда они читают Библию, когда они поют. Им не совсем ловко, чтобы дети их увидели, что они поют. Я встречал таких отцов. И, к сожалению, друзья, это может быть где-то в других разных сферах проявляется или сама причина, почему мы не делаем семейное поклонение. Но чтобы это не было пассивностью, и чтобы это не стало нашей слабостью, и чтобы это не осталось где-то игнорируемым фактом нашей жизни, нам нужно сегодня говорить о мотивации. Почему нам нужно сегодня быть мотивированными к семейному поклонению? Мотивация семейного поклонения – это третье, о чем мы говорим сегодня. Мотивация семейного поклонения. Почему поклонение необходимо? Что должно мотивировать нас сегодня к поклонению? Что должно мотивировать отцов? Какие цели мы должны ставить перед собой? Подумайте, друзья, о следующих факторах. В первую очередь, прославление Бога. Прославление Бога является самым главным мотиватором. Оно не делается для того, семейное поклонение, оно не делается для того, чтобы успокоить свою совесть. Хотя она должна беспокоить вас, если вы не проводите семейного служения в доме. Это не делается с целью построить имидж какой-то благочестивой семьи. Семейное поклонение – это не просто морализация детей, это не модификация их поведения, это не улучшение внешних факторов. Это не какой-то фарисейский маскарад, на что мы очень способны. Это любовь к Богу через познание Его, Его как личности, Его мудрости, благости, совершенства, Его суверенности и всех Его совершенств. Семейное поклонение – это время, когда отец ведет своих детей в поклонении. Вспомните сейчас тех людей, которые стоят у нас в начале собрания и поют, и играют. Мы с ними разговариваем и видим их как лидеров общего поклонения. Так вот, этим лидером дома является отец. Даже если у него нет голоса, он является лидером, священником, который ведет свою семью в присутствии Божьем. Это очень важный фактор. Вспомните, родители, кстати, для вас это, может быть, будет хорошая иллюстрация. Когда вы едете к кому-то в гости, вы, наверное, проводите небольшой монолог или небольшую лекцию. Вы учите своих детей, как им нужно вести, правда? Вы просто напоминаете им. Это нормально. Но вы часто переплетаете это с тем, что вы хотите все-таки, чтобы о ваших детях дурно не говорили. Но если, может быть, кто-то из вас не делает, я должен признаться, у меня есть это. Я забочусь о том, как о моих детях говорят, и мне очень важно, что о них говорят. По многим причинам. Так вот, я им часто говорю, мы едем вот сейчас, допустим, к какому-то человеку, он проповедник, или, может быть, он пастор, или, может быть, какой-то хороший друг и так далее. Мы предупреждаем своих детей, потому что мы будем в присутствии чужих людей. Да, может быть, они наши друзья, может быть, мы близко с ними, может быть, далеко с ними, но это не важно. Мы учим своих детей, как прийти в присутствие этих людей, правильно? Так вот, смотрите, приводить детей в присутствие Божие гораздо ценнее. И мы почему-то там проваливаем. Почему-то для нас не совсем важно, как мы приводим, как мы подготавливаем своих детей приходить к Богу. Так вот, когда мы говорим о прославлении Бога, друзья, речь идет о том, что каждый отец, он должен понимать, он является перед Богом священником. Он является пророком. Он является царем. Священник что делал? Он представлял людей Богу. Пророк делал что? Он представлял Божью волю для людей, которые были рядом с ним. Царь, он заботился об этих, которые были его подданы. Теперь мы видим, Бог то же самое делает с нами, друзья. В первую очередь, Он хочет, чтобы мы, отцы, понимали, насколько это важно. Мы ведем своих детей в присутствие перед Богом. Да, везде Бог присутствует. Нам везде нужно понимать этот принцип перед Богом, пред Его лицом, везде, где наши дети есть. Но семейное поклонение или когда мы идем в церковь, это особенное время пред Богом. Не так ли? И нам нужно особенно обращать внимание на это. Так вот, прославление Бога является самой сутью, сердцевиной христианской жизни и христианского семейного поклонения. Прославление Бога – это наша обязанность вести детей к Богу и показывать детям Бога. Не просто говорить, что Он говорит, делать вот это, не делать вот это, делать вот это, не делать вот это. Это нужно говорить. Но первое, друзья, делать вот это и не делать вот это ребенок сможет тогда, когда он увидит великого Бога, славного Бога, Бога, которым восхищается папа и мама, Бога, которого хотят прославить папа и мама всей своей жизнью. Это крайне важно. Второе, очень важный мотиватор, почему нам нужно иметь семейное служение, семейное поклонение, спасение души. Подумайте о том, друзья, что Бог может использовать семейное поклонение как инструмент привлечения детей к себе. Бог может спасти душу вашего ребенка. Помните, что каждое семейное поклонение – это значит дать Богу возможность привлечь детей к себе и их душу изменить навечно. В их душу вселить Евангелие, в их душу вселить чувствительность совести, в их душу вселить страх ко греху. Семейное поклонение для этого существует. Это Божий ценный инструмент для того, чтобы спасать наши души, чтобы спасать души наших детей. Я хочу, друзья, услышать, это моя мечта, это моя молитва, не только о моих детях, но чтобы больше и больше у нас было свидетельств, когда дети, когда их будут крестить, или здесь, или в Айрике где-нибудь, или где мы будем еще крестить, чтобы дети давали свое свидетельство и говорили: «Однажды Отец со мной говорил, и Бог коснулся моего сердца». Я знаю, что если вы настоящий отец, если вы христианин, то это ваша самая глубокая, самая важная мечта. Это самая ваша частая молитва, чтобы Бог использовал, чтобы спас вашего ребенка, но чтобы Он использовал вас. Нам нужно больше слышать таких свидетельств сегодня. Нам нужно слышать сегодня детей, которые говорят, что Бог использовал моего отца, когда он говорил мне Евангелие, когда мы читали о Моисее или о Давиде, и мы увидели Бога Великого, или когда мы читали об Иисусе Христе на кресте, и каким славным Он есть, Бог коснулся моего сердца. Это наша молитва сегодня должна быть, друзья. Я хочу, чтобы, если вы не молились такой молитвой, чтобы Бог вселил эту жажду вам. И родителям, и бабушкам, и дедушкам нам есть о чем сегодня молиться. Чтобы Бог использовал семейное поклонение и ваших детей, если вы бабушка и дедушка, и вас, если вы родители, которых дети растут, сейчас подрастают. Чтобы Бог использовал вас для спасения души вашего ребенка. Семейное поклонение еще нужно для чего-то. Это очень важный мотиватор – защита от греха. Каждое семейное собрание умножает, должно умножать в нас и в наших детях страх Божий. Вот почему мы иногда не хотим семейного служения, вот почему оно выпадает где-то из нашей жизни, потому что мы не видим это как инструмент, который умножает во мне и в сердце моих детей, в их душах страх Божий. Страх Божий, который защитит их от греха. Факт Божьего неизменного присутствия производит в сознании ребенка делать страх. Он больше и больше понимает опасность греха, силу греха, когда он изучает жизнь Давида, когда он изучает жизнь людей, которые сделали ошибки в своей жизни. Он понимает, что грех очень страшно, очень опасно. Он разрушит мою жизнь. Друзья, знаете, почему я говорю сегодня, может быть, даже больше с эмоциями, чем обычно? Я ревную о том, чтобы наши семейные поклонения, чтобы в моей жизни мои семейные поклонения стали большим инструментом. Мы должны внушать нашим детям страх Божий. И это происходит во время разных ситуаций, но в первую очередь оно должно происходить во время семейного поклонения. Если оно для нас такое религиозное, какое-нибудь холодное, просто твердое, железное, или какое-то пафосное, слащавое, религиозное, дети сразу это чувствуют, они увидят это. Но если они видят, что в вас самих горит сердце, если они видят, что истина изменяет вас, они будут видеть, что Библия реальна. Они захотят этой Библии. Да, может быть, не всегда, может быть, не часто. Но они будут видеть реальный факт. Кто-кто, а мой папа любит Бога. Я хочу того Бога. Вы обращали внимание, сколько раз в Библии написано, обращаются патриархи, они друг с другом говорят или говорят своим детям: «Бог Авраама, отца моего», или «Бог Иакова и Бог Исаака, отца моего». Так говорили люди, так говорили дети о своих родителях. Сегодня мы слышим, когда родители слышат от своих детей: «Папа, тот Бог, в которого ты веришь, я больше не хочу. Он скучный Бог. Он тебя не делает счастливым. Как меня он может сделать счастливым?» Друзья, нам нужно молиться по этой причине. Нам нужно понимать, что Бог в первую очередь работает с нами, чтобы мы понимали, защита от греха возможна через Слово Божие, через соприкосновение с живым Божьим Словом. Еще один важный мотиватор – практическое благочестие. Семейное поклонение дано нам Богом, повелевается Богом для того, чтобы воспитывать в детях и в самих себе, возобновлять практическое благочестие. Что я имею в виду? Сила и практика ежедневного благочестия зависит от регулярного питания через чтение Писания, объяснение истин одна за одной. У ребенка и у нас выстраивается постепенно системный библейский взгляд на жизнь. Отцовские беседы одна за другой, они похожи на собирание очень сложного конструктора. Мы берем пазл за пазлом или деталь за деталью, и мы собираем от нуля, мы начинаем собирать у ребенка важное мировоззрение. Друзья, на это уходят годы. церковных собраний недостаточно для этого. Детских воскресных школ недостаточно для этого. Домашних групп недостаточно для этого. Я вчера выразился братьям, мы собирались вчера и говорили о важности отцовства. И я им говорю, что домашняя группа может стать подставой, такой же, как и воскресная школа. Родители успокаиваются, у нас такая славная домашняя группа, детки с нами. Нет, не успокаивайтесь, родители. Это ваша ответственность в вашем доме, в вашей living room, в вашей кухне сидеть с вашими детьми и говорить им Слово Божие. Это не задача пастыря, лидера группы. Это задача лидера семьи. В конце концов. И мы должны увидеть сегодня эту ответственность. Мы должны видеть семейное поклонение как инструмент для практического благочестия, которое мы воспитываем и в себе, и в наших детях. Семейное поклонение, оно культивирует зависимость от Божьей истины в разных ситуациях. Когда мы говорим, окей, сынок, страх Божий, как страх Божий работает в 10 часов, когда у тебя брейк? Как страх Божий работает, когда ты делаешь математику? Как страх Божий на самом деле применяется, когда ты вместе со своими друзьями играешь в футбол и забили гол в ваши ворота? Как страх Божий на самом деле проявляется? Это означает программировать вашего ребенка на правильную жизнь, на жизнь в страхе Божьем. Это невозможно без семейного поклонения. Что-то успеет наш лидер воскресной школы, что-то успеет домашний лидер домашней группы. Но очень много зависит от нас, если не все. Семейное поклонение, оно обостряет желание угождать Богу в наших детях. Семейное поклонение пробуждает и обновляет в нас веру в Бога, в будущую благодать, в разных трудностях. Семейное поклонение соединяет нас как семью, не так ли? Семейное поклонение поощряет к жизни пред лицом Господним. Для этого, друзья, нам нужно семейное поклонение. Отцы, я надеюсь, вы слышите сегодня не только мой голос. Себя мог бы, микрофон поставил бы к своему сердцу, чтобы вы услышали, что это очень важно сегодня для нас. Я помню воскресное вечернее собрание, один из наших Николаев сказал, помните, мир налагает нагло лапу на наших детей, а у нас нет настойчивости, у нас нет терпения, у нас нет дисциплины, чтобы заняться своим отношением к семейному поклонению. У нас нет видения, что семейное поклонение, моя семья, это то самое главное, что Бог дал для меня. Еще один из них, помните, кто здесь сидел, сказал, я лучше бы жил бы в сарае, чем вместо того, чтобы иметь большой, хороший, шикарный дом и упустить моих детей. Конечно, может быть, это слишком много или радикально сказано. В то же самое время там есть очень важный принцип. Очень важный принцип. Души наших детей, они крайне важны. Семейное поклонение имеет стратегическое назначение, друзья. Нам нужно возобновить семейное поклонение у нас дома. Почему оно еще нужно? Мы посмотрите, сколько у нас уже есть 4 мотиватора. Прославление Бога. Любовь к Нему, угождение Ему, спасение души наших детей, защита от греха, практическое благочестие. И еще одно очень важное – атмосфера в семье. Атмосфера в семье или настрой в семье. Температура взаимоотношений в семье, друзья, зависит, прямо пропорционально зависит от семейного поклонения. Это не просто позитивное мышление или энтузиазм, когда мы говорим об атмосфере. Это не просто фан. Это не просто хорошее настроение, это не просто муви какой-то сладкий посмотреть, который всем подходит. Я не против, не против. Иногда можно, если то, что нужно. Но атмосфера взаимоотношений в семье, послушайте внимательно, она зависит от перенастройки наших сердец истиной Слова Божьего. Семейное поклонение дано нам для того, чтобы перенастраивать наше сердце, перенаправлять фокус нашей жизни. Это как маленькое собрание, в котором происходит серьезная проповедь, в которой звучит серьезное наставление или научение. Когда мы слышим, мы хотим меняться, это должно происходить всегда, когда мы встречаемся с семьей. Так вот, атмосфера в семье. Ее можно, наверное, эту теплоту заменить одним библейским словом. Помните, это библейское слово «веселье». Веселье – Это очень важное слово, которое характеризует атмосферу в семье. Теплоту. Веселье – это когда Бог прощает грехи. Смотрите, Псалом 50:10. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости мои тобою сокрушенные». Когда прощается грех, тогда атмосфера меняется. Вы можете включить сладкую музыку, можете смотреть хороший фильм или доказывать, что он хороший, смотреть фильм. Вы можете собирать друзей, но если в душе нет прощения, не будет веселья в семье. Правильно? А вот семейное служение как раз нужно для того, чтобы прийти к тому, чтобы простить друг друга. Бывает так, что на самом деле произошел какой-то конфликт. Да какое семейное поклонение? О чем ты говоришь? Какие песни? Какая Библия? Наши отношения напряжены. Там искры сыпятся. Мы не можем простить друг друга. Такое семейное поклонение, если оно регулярное, оно обязывает меня там на семейном поклонении сказать: детки, простите меня, потому что сегодня я неправильно себя вел. И затем дети просят прощения друг у друга, и затем у мамы с папой, и затем мама у папы, и папа у мамы, и так далее. Там происходит восстановление отношений, друзья. Атмосфера должна быть там. Мы сегодня читали в Колоссянам, он говорит: оденьтесь, как избранные Бога, оденьтесь. Желание прощать, быть кроткими, благими, добрыми, снисходительными друг к другу. Это атмосфера в семье. Веселье – это когда Бог царствует, господствует над нашей жизнью. Псалом 96:11. Свет сияет на праведника и на правых сердцем. Веселье. Речь идет об отношениях в семье, об атмосфере жизни. Веселье – когда Божье Слово является главной ценностью. Мы говорим сейчас о библейских критериях атмосферы в семье. Посмотрите, Псалом 118:11, послушайте. «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Веселье в семье, атмосфера – это когда Бог отвечает на молитвы. Луки 1 глава 13-14 стих. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавет, родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье». Когда Бог отвечает на молитвы, и это создает атмосферу в семье. Когда в семье царствует истина, там веселье и радость. Смотрите, притча 29:6. «В грехе злого человека сеть для него, а праведник что делает? Веселиться. Праведник веселится и радуется». Если вы внимательно посмотрите на этот текст, то здесь написано вот что. Если нет веселья, то где-то грех царствует в нашем сердце. Если нет радости в душе, если плохое настроение, понятно, там могут быть физиологические какие-то процессы проходить, но, друзья, все равно дух должен побеждать. Так вот, человек, который прав перед Богом, человек, который живет истиной в Божье Слово, он праведник, он веселится и радуется. Я себе этот стих поставил как основной стих. Я знаю, когда у меня плохое настроение. Это сразу знаю. Но теперь мне нужно, говоря себе, праведник веселится и радуется. Почему я не радуюсь? И если я посмотрю в корень, то очень часто потому, что первая часть является диагнозом моего состояния. В грехе злого человека сеть для него, он в рабстве. Он угнетенный, он унывает, он в депрессии сидит. И речь идет о том, что нам нужно понимать, это истина, опять, в общем плане, есть другие нюансы, о которых у нас нет времени говорить. Но нам очень важно увидеть, друзья, эти тексты, потому что они говорят об атмосфере в семье. Я хочу вас спросить сегодня, что на самом деле определяет вашу атмосферу в семье? Что вы делаете, чтобы сделать ее теплой? Вы манипулируете что-то, пытаетесь создать искусственно какое-то тепло или сладость там отношений, или у вас там есть те факторы, о которых мы сейчас говорим. Что определяет веселье ваших отношений? Какова атмосфера? Так вот, смотрите, Библия говорит о том, что праведник – это тот, который имеет светлый взгляд. Притча 15:30. «Светлый взгляд радует сердце». Добрая весть уточняет кости. Видите, светлый взгляд радует сердце. Это значит интерпретация любой ситуации, если она сделана во свете Божьем, она будет радовать сердце. какая бы трудность ни была в жизни человека, что бы ни случилось в ваших отношениях, если вы правильно будете интерпретировать это и будете правильно двигаться во свете Божьего Слова, это будет радовать вам сердце. Это создает как раз атмосферу. Для этого, друзья, и нужно семейное поклонение. Потому что семейное поклонение является инструментом восстановления наших отношений, восстановления доверия, восстановления любви, восстановления гармонии, восстановления теплоты друг с другом. Для этого нужно семейное поклонение. Не нужно читать друг другу тексты, если у вас нет прощения. Не нужно ваших детей грузить какими-то хорошими истинами, если у вас нет с ними отношений. Если конфликт, который произошел сегодня днем во время обеда или когда вы ехали домой в автобусе, он не решен. Как раз семейные отношения обязывают меня привести в порядок свое сердце, свои отношения. Но мы, we skip it. That's the best way to escape. We skip it. Мы просто пропускаем его. That's okay, not today. В таком настроении сейчас Богу петь славу, конечно же, не нужно. Еще один мотиватор. Очень важный мотиватор. Отчет перед Богом. Каждый отец, я в первую очередь, и затем каждый из вас, мужчины, нынешние отцы, отцы в прошлом, хотя такого, может быть, и нет, отцы в прошлом. Отцы, нынешние отцы и те, которые будут отцами, будущие отцы. Мы дадим отчет перед Богом за то, каким образом мы были лидерами в нашей семье. И Бог будет спрашивать о нас, о семейном поклонении. He will. Он будет спрашивать о том, каким образом мы влияли на духовную часть жизни нашей семьи. У нас отцов, у нас мужей будет Бог спрашивать о том, каким образом мы все делали для того, чтобы наших жен и наших детей освящать истиной Божьего Слова, вести их в поклонение Богу и так далее. Хотел бы очень кратко остановиться еще на одном. Составляющие семейного поклонения. Я уже говорил о первом. Составляющие семейного поклонения. Из чего состоит семейное поклонение? Если ответить коротко, это несложно. Семейное поклонение – это несложно. Если коротко, это три вещи, как минимум. Чтение Писания, пение и молитва. Это все. Мы в этом тексте видим. Слово Христово довселяется в вас обильно. Это первый фактор. Чтение Писания, изучение Слова Божьего, чтобы оно обильно приходило к нам. Затем, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга. Речь идет о наставлении друг друга, о беседе. Затем он говорит, вразумляйте друг друга. Или псалмами, словословием, духовными песнями во благодати. Воспевайте в сердцах ваших Господу. Это значит пение. И затем, когда он говорит, благодаря через него Бога и Отца, говорит о молитве. Чтение Писания, пение, молитва. Я хотел бы добавить несколько еще из них. Некоторые моменты, которые стоит подчеркнуть сейчас. В первую очередь, взаимоотношения. Семейное поклонение будет эффективным только в контексте благотворной атмосферы в семье, о чем я уже говорил. И очень будет трудно, если нет добрых, уважительных взаимоотношений, семейное поклонение не даст никакого результата. Напротив, оно станет противным нашим детям. Оно станет чисто религиозным, поверхностным, лицемерным, фарисейским. Вот почему им трудно будет идти в собрание тоже, потому что они знают, что там точно такое же будет, как здесь. Но это первое, это важное условие. Второе – это чтение Писания. Отрывок или главу? Буквально один отрывок. Если вы возьмете, друзья, все Писание нужно читать. И нужно запланировать, отцы, чтобы у вас был план чтения, как вы читаете текст за текстом, глава за главой. Возможно, есть некоторые нюансы, которые еще вашим детям не будут понятны, которые вам даже непонятны. У меня такие есть тексты, которые мне непонятны. Я их просто пропускаю. Когда-то придет время, я сам вырасту, дети мои вырастут, я смогу им рассказать больше. Но самое главное, чтобы чтение Писания было consistent, чтобы оно было последовательным и системным. И это не нужно много, вам не нужно некуда торопиться. Возьмите один отрывок или одну главу, и главу за главой прочитайте всю Библию. Пусть на это уйдет 3 года, 5 лет. Но прочитайте с вашими детьми Писание. Беседа наставления – это еще один фактор в поклонении. После того, как в семейном поклонении, после того, когда мы прочитали Библию, не нужно сразу просто закрыть ее и пойти на колени и спать. Беседа и наставление. После прочитанного очередного текста или отрывка Писания нужно объяснить прочитанное, и беседа должна быть сделана так же прилежно. Послушайте внимательно, друзья. Беседа должна быть так же прилежно сделана и продумана, как утренняя воскресная проповедь. Да, ее не нужно делать целый час или час-полтора, но эту беседу, ее нужно продумать наперед, ее сделать нужно прилежной, продуманной, чтобы ваши вопросы были заранее подготовлены, что бы вы хотели спросить своих детей. О чем вы хотите с ними поговорить? Чему вы хотите их научить? Это очень важно, друзья. Беседа, наставление, она должна быть сделана прилежно. Прилежно, как утренняя воскресная проповедь. Я однажды понял, что... Я помню, когда мы только сюда приехали, я очень ревновал о том, чтобы проповедовать. И Алексей проповедовал. И я после частых проповедей, которые были у меня, скажем, в Калифорнии, каждое воскресенье проповедовал. Я потом сел здесь на скамейке, должен был сидеть. И я потом вдруг понял, подожди, так у меня рядом дети со мной. И мое служение перед Богом не меньше, чем говорить своими детьми во время, когда говорит Алексей. Мой перевод со сложного языка русского иногда на простой английский или простой русский точно такое же важное служение, как проповедь, которая звучит здесь. Я должен это делать всегда. Я должен не только во время собрания, но когда я прочитал текст, просто грузить терминами, которые люди, дети не понимают, не нужно. Мне нужно перевести концепт праведности в простой, доступный для ребенка концепт или слова, правильно? То есть я должен быть переводчиком. Каждый отец, каждая мама, мы должны быть переводчиками для наших детей. Со сложного к простому перевести. Это трудно. Я не знаю, если вы это делаете, но во время проповеди, когда проповедуется здесь, в воскресенье утром, мне берет, наверное, сначала минут 5, 10, иногда 15, иногда 20, чтобы сформулировать моему 5-летнему ребенку 5 слов, которые я хочу, чтобы он запомнил. А для этого нужно послушать, окей, тема, главный текст, услышать тезис проповеди, затем о чем говорит Алексей, как развивается мысль, откуда он это берет, и затем все это сформулировать так ясно и понятно, чтобы ребенок мой ушел с этого собрания, и у него на его языке было ясно и понятно, что сегодня проповедовалось. Это очень важное служение. Когда мы это делаем, друзья, в контексте семейного поклонения, это точно такое же важное служение, как провести собрание. Вот наше собрание мы начинаем готовить в четверг. Алексей начинает готовиться в понедельник. В четверг начинаются, вы смотрели, наверное, в фильме. В четверг начинаются собираться вся информация, затем делается план. Джоуи присылает мне вот песни, вот какой текст нужно выбрать, что ты предлагаешь. Мы осматриваем, проверяем, насколько можем. Все это собираем для того, чтобы это собрание прошло. Это не только программку нужно сделать, но этим музыкантам нужно много-много раз встретиться и подготовиться. Семейное поклонение дома нуждается в подготовке. Его нужно делать. Чтение, писание, затем беседа, наставление, молитва. Семья без молитвы, как дом без крыши. Представьте себе, что вы живете в доме без крыши. Если вы не молитесь, дай Бог, чтобы у вас такое было ощущение, как будто вы без крыши. Идет дождь, а вы без крыши. Потому что молитва помогает нам защищаться. Молитва помогает нам, детям, верить в Бога, доверяться Ему и так далее. Молитва, благодарность, исповедание, прошение, ходатайство – это все, что мы должны делать. Мы должны учить своих детей молитве. Семья без молитвы, как дом без крыши. Пение. Выберите, друзья, 2-3 гимна. Один. У нас есть семейный гимн, который мы поем целый месяц. Я хотел бы вот посмотреть, что вы делаете с этим семейным гимном. Вы на него точно так же смотрите, как на бюллетень иногда, оставляете его впереди. Или вы берете его и целенаправленно ищете возможности, чтобы с детьми этот псалом за этот месяц выучить. Скажу вам откровенно, я не готов сегодня похвалиться, что у меня это получается. Но я задаю себе вопрос, а почему? Почему я не учу псалмы? Почему дети со мной не учат псалмы? Я не говорю, что мы вообще не поем, мы иногда это делаем. Мы находим разные пути, как это делать. Мои дети играют, я играю, моя жена играет. Мы можем, это для нас привилегия. Может быть, вы не можете, но ваш сосед может. Вы можете вместе собираться и время от времени, и петь вместе. Сегодня вы можете выйти на YouTube, любую песню, любой гимн включили, вместе со словами и всей семьей, с целым оркестром петь. Лишь бы вы только хотели и понимали, что это важно. Это возможно сделать. Пение вместе с вашей семьей. Именно у вас дома, в вашей living room, петь Богу гимны, которые славят Его имя. Что еще здесь можно включить? Заучивание текстов. Заучивание текстов соединяет и дает ощущение единства. Если вы когда-нибудь учили вместе с семьей хоть один, два, три стиха, или, скажем, 22-й псалом или 1-й псалом, попробуйте 118 как-нибудь. Но когда вы вместе заучиваете, и вы видите, как соединяется, как дети видят отца, и отец видит детей, и у нас происходит удивительное единство. Летнее время, почему бы не выучить Псалом 2 вместе с вашими детьми? Почему бы в их сознании не оставить след библейской истины? Чтение христианских книг, сегодня их много. Путешествие пилигрима, или я хотел бы Арси Спроул назвать, очень много. Сейчас его книги есть: Posing Cup, King Without a Shadow, Lightlings, The Barber Who Wanted to Pray, Dirty Clothes. Может быть полезным времяпровождением для наших детей. Это утром означает минут 10, хватит 10-15 какой-то текст почитать. Вечером прочитать немножко больше. В субботу взять целый час, время семейного поклонения. Но это очень важно. Чтение христианских книг тоже может быть частью семейного поклонения. Катехизация, если вы можете это делать, учить своих детей конкретной истины. Это похоже, как нарезать резьбу. Глубоко запечатлеть определенный принцип в сознании детей или определенную истину. Кто есть Бог, кто есть человек. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. У нас в книжном магазине есть небольшие пособия, катехизисы, специально для того, чтобы наших детей, точно так, как их учат 1, 2, 3, 4, 5, и потом 2 умножить 2, сколько будет. Заучивание происходит, независимо от того, понимают они или нет. Заучивание происходит, и это... Хороший посев идет. Почему бы летнее время не назначить, точно так, как мы назначаем vacation time, не назначить время для того, чтобы на самом деле сделать, вложить нашим детям определенную истину. Мы с вами поговорили уже о 4 очень важных аспектах, которые говорят о семейном поклонении. Мы говорили с вами о вакууме семейного поклонения, о важности, о мотивациях семейного поклонения, о составляющих семейного поклонения. И последнее, я хотел бы обратить ваше внимание, несколько советов о практике семейного поклонения. Я уже говорил кое-что о том, что мы делаем, что-то уже говорил, не то, что мы делаем, что мы учимся у других. Говоря о практике семейного поклонения, несколько советов, их здесь нет, просто внимательно послушайте. Насколько я понимаю, их здесь нет, но их много. В первую очередь, будьте постоянными. Для того, чтобы практиковать семейное поклонение, нужно начать его делать. И я предлагаю вам начать это делать сегодня. Будьте для этого постоянны. Запланируйте время, наилучшее для вашей семьи. Скажите детям о важности семейного поклонения как времени с Богом заранее. Чтобы дети психологически настраивались, что вечером сегодня или завтра утром, когда мы проснемся, в 7 часов или в 7:30 или в 9, не знаю, какой у вас график, в какое время вы не проснулись, у нас будет 15 минут совместного времени с Богом. Мы вместе помолимся, почитаем. Вы подготавливаете своих детей, но вы также подготавливаете и себя. Поэтому очень важно быть готовым самим. У нас очень часто не получается, потому что именно по той причине, что мы не готовимся как должно. Очень простое правило, которое говорил нам Вори Бакам, оставил здесь, «Just one day ahead». Подумайте, братья, сегодня. Вот возьмите те, кто не делают это. Вот если вы представили бы себе 15 минут вечером, после того, когда дети ушли спать, прочитайте текст, который вы хотели бы завтра говорить ребенку. Подготовьтесь. Это несложно. Прочитать один текст и задать себе очень простые вопросы. Задать себе вопрос, каким образом открывается идея в этом тексте, какие ключевые слова, Вот этот семинар, который Дима делал, поможет очень хорошо это сделать. Но вы можете, окей, что этот текст учит о Боге? Каким образом этот текст открывает проблему души, проблему отношений? О чем здесь говорится? Что одно я хотел бы научить своих детей? Одно. Не надо там выстраивать, знаете, делать экзегетику, там герменевтику, делать с детьми. Это всего лишь 10-15 минут, достаточно утром. Но чтобы это прошло эффективно, детвора, мы сегодня читаем вот этот текст. Вот мои вопросы, вы задали вопросы, вот о чем стоит поговорить, давайте об этом помолимся. Но вы знаете, ясно, вы вложили что-то. Нам нужно понять главную мысль, затем перефразировать одну истину, которая в этом тексте, и попробовать принципиализировать этот текст. Какой-то один принцип. Мы будем сегодня учиться быть благодарными. Вы изучили текст, окей, Бог хочет, чтобы мы были благодарными. Как мы можем быть благодарными? За что вы можете уже благодарить? Дети рассказали, за что мы можем еще благодарить? И у детей есть реальный подход, подготовка. Поставьте перед собой цель научить определенной истине. Читайте вместе. Читайте сами медленно, будьте готовы читать сами. Помогайте своим детям читать. Очень важно, будьте краткими. Не нужно делать семейные поклонения на полдня. Оно детям не нужно. Будьте краткими. Как я уже говорил, 10-15 минут утром, 20-30 минут вечером вполне достаточно. Будьте точными в доктринах. Помните о том, друзья, что Евангелие – это сила Божия ко спасению. И когда мы говорим Слово Божие, мы должны говорить как Слова Божьи, чтобы дети наши могли слышать. Будьте точными в доктрине. Будьте реалистичными в применении. Не нужно говорить пафосно, не нужно говорить каких-то больших речей для ваших детей. Будьте реалистичными в применении. Помогите им реально применить то, о чем вы читали. Будьте доброжелательны. Это крайне важный фактор. Доброжелательность выразится в самых тонких нюансах, даже тон голоса. И то, что вы на самом деле говорите своей body language, намного больше говорит вашим детям. К примеру, дети, а ну бегом сейчас же, будем молиться. Если вы таким тоном зазываете своих овец, это уже не пастырство, это ковбой стайл. Наш тон голоса выражает сразу нашу доброжелательность. Наш тон голоса, наш body language, наше невербальное поведение, оно детям нашим уже коммуницирует. Oh, come on, daddy. How long it's gonna be? Это их реакция часто на то, что мы делаем неправильно. Психологи сделали очень интересное наблюдение. Эффективность коммуникации зависит всего лишь на 7% от слов. Но все остальные 93% определяются тоном голоса и невербальным поведением. Всего лишь 7% дети слышат наши слова. Все остальное они слышат наш тон и чувствуют, какое настроение у нас. Говорите с детьми естественно и просто. Не нужно менять тона голоса, не нужно переключаться на какой-то язык, которого они не понимают. Здесь другая крайность. Это не означает, что нам не нужно говорить терминов, такие как праведность, грех, святость Божию, благочестие. Это нужно объяснять нашим детям. В то же самое время речь идет о том, чтобы мы хранили себя от нереальных теорий, от какой-то, знаете, религиозности, которая им не помогает. Ведите беседу интересно. Я нахожу это очень просто. Задавайте детям вопросы. Так Бог делал, помните? Адам, ты что наделал? Ты чего наелся? Это Бог задает вопросы. Каину, Каин, что с тобой? Где брат твой? Авраам, где жена твоя? Он задает пророкам, Иисус Христос использовал вопросы своим ученикам, чтобы вовлечь их в разговор. Монологи нашим детям не нужны. Они и так высиживают еле-еле больше часа в воскресенье. Сейчас им нужен разговор, беседа, а чтобы ее построить, вопросы. Вот поэтому их нужно знать наперед. И любой текст, друзья, он отвечает на вопросы. Вам только нужно их задать. Кто, что, когда, каким образом, почему, зачем. Это все в тексте. И когда вы познакомились с текстом, попробуйте ответить на эти вопросы через текст. И затем задайте их вашим детям. О чем здесь говорится? Что здесь говорится о Боге? Кто главный герой? Что происходит с этим человеком? Можем ли мы так жить, как Бог говорит? Нет, не можем. Кто нам может помочь? Христос. Вот поэтому нам нужно молиться, чтобы Бог дал нам сил прожить так, как Он учит нас. И дети это очень ясно понимают. Они время от времени, они будут чувствовать, и они будут проявлять то, чему вы их учите. Проявляйте к детям внимание во время беседы. И еще одно очень важное. Требуйте внимательного и серьезного отношения к слову. Я однажды своим детям позволил полулежа слушать. Они тут же начали лежать, и потом мне пришлось очень долго их отучивать. Он говорит, ну, пап, ты же нам разрешил. Я им объясняю, что там внутри у нас есть какой-то механизм, как только голова ложится в горизонтальном положении, становится, она тут же засыпает, мозги отключаются. Так Бог сделал нас, по крайней мере, в большинстве случаев. Как только тело принимает горизонтальное положение, мозги отключаются. Не давайте своим мозгам отключаться. Поэтому мы все будем сидеть, попробуем сидеть. Пришлось переучивать. Но это очень важно. Требуйте от своих детей внимательно слушать вас. Да, где-то они могут крутиться. Нужно понимать 10, 5, 2 года, понимать, что есть разница в способности слушать. Но попробуйте вместе с ними требовать серьезного отношения к слову. В конце еще очень важно подытожить беседу. Спросите у них, что они поняли. Окей, мы сейчас будем молиться, какой урок ты взял для себя. Если ваш ребенок не может повторить, или вы видите, что он просто повторяет голые фразы, возможно, вам нужно переработать, что-то переделать в себе внутри, сделать что-то по-другому. Молитесь вместе с ними. Я думаю, друзья, что на этом нам стоит закончить. Я только хотел бы рассказать вам одну очень интересную историю, которую я однажды услышал об одном человеке. В 1986 году, если вы помните историю, если изучали когда-нибудь американскую историю, в 1986 году взорвался космический корабль «Challenger» на 73-й секунде. Там было 7 космонавтов. Один из них являлся отцом 2 детей. Он знал, что его не будет 18 дней дома. Он настолько дорожил семейным поклонением, что он сделал запись для своих детей на 18 дней. Представьте, какую ценность имеет эта запись для его детей после того, когда они уже пережили скорбь утраты своего отца. Мой вопрос сегодня ко мне, к вам. Во что вы вкладываетесь? Семейное поклонение – это очень ценное вложение. Используете ли вы семейное поклонение для того, для тех целей, о которых мы говорили, чтобы влиять на наших детей? Начните сегодня. Как можете? Если не можете, не получается, спрашивайте. Ищите, учитесь, но не передавайте этой эстафеты кому-то еще. Это наша ответственность. Семейное поклонение – очень ценное вложение. Аминь. Помолимся. Боже наш, мы еще раз благодарим Тебя сердечно за то, что Ты создал семью. Возлагаешь очень ясно и понятно ответственность, которую Сам Ты, Господи, обостряешь в нас, в нашем понимании, и которую Сам можешь исполнить. Мы все сегодня приходим, Господи, как нищие, все отцы. Я первый, Господи, прошу прощения, что в семейном поклонении я очень часто был неревностным, неприлежным. Я прошу о том, чтобы Ты продолжал изменять мою жизнь и жизнь, и ответственность моих братьев здесь, Господь, каждого отца, Господь, чтобы Ты помог им увидеть, что в этом есть очень важное и серьезное дело, в этом суть нашего призвания, наших детей делать боящимися Тебя. Помоги нам, Господи, чтобы семейное поклонение стало важной составной нашей жизнью и чтобы оно стало инструментом влияния и взращивания богобоязненных личностей в наших детях. Во имя Христа мы просим об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской церкви слово благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!